Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Подмосковье. Сергей Шойгу сменил мэра Химок. Челябинск. Место гибели сына – российская армия. Иркутская область. Байкал вновь разрешили использовать как помойную яму. Завершит первую часть программы обзор нестоличной прессы. Мы начинаем. В Подмосковье начали подавать в отставку мэра городов. Первым это сделал мэр Химок Владимир Стрельченко. Губернатор Московской области Сергей Шойгу обещает небывало честные выборы. С подробностями Вера Володина.
Назначение Олега Шахова, исполняющим обязанности главы Химок, Евгения Чирикова называют вызовом. 19 августа на слете гражданских активистов защитники леса определятся со своим народным кандидатом.
Сейчас очень важно выбрать единого народного кандидата, чем мы займемся 19.08 в Химкинском лесу. Затем добиться того, чтобы именно народный кандидат стал мэром этого города. Почему? У нас есть некая такая концепция бескровной замены ресурсных паразитов, которые угнездились во власти в нашей стране и ведут вообще страну к разрушению, к хаосу, к революции, в конце концов, чего бы всем нам, честно говоря, очень не хотелось. И я думаю, у нас только один нормальный вариант. Это сильное гражданское общество, которое сопротивляется, создавая вот такие инициативные группы, как защита Химкинского леса. И затем люди, которые там зарекомендовали себя как-то в этих группах, они идут во власть. И, собственно говоря, эти люди, они и есть те, кто должен реально управлять своим городом, своим регионом, в конце концов, своей страной. И только так снизу возможна смена власти. И Химки, я думаю, это будет первая ласточка. Вот как в свое время, никто же не верил, что по Химкинскому лесу, возможно, кто-то кого-то на какие-то площади выведет. Ну, а это произошло. Да? Люди не верили своим глазам, а это было. Не так мало людей поддерживает именно правильное начинание сохранения леса и пересмотра проекта.
Эксперты говорят, что с Химкинским лесом отставка не связана. Скорее всего, вы с ними не согласитесь.
Конечно. Я считаю, что на самом деле все отставки, которых мы требовали, практически все, мы требовали Громова, Левитина, Стрельченко и Путина. Вот все эти люди, трое из четверых, каким-то образом оказались вдруг не у дел, что называется. Я думаю, что Химкинский лес сыграл здесь большую роль в отставке Стрельченко. Почему? Потому что это тот самый человек, который разбудил, можно сказать, недовольство граждан, и которое привело, например, к первому крупному митингу оппозиции в 2010 году на Пушкинской площади с Юрием Шевчуком, который собрал 5000 человек. Это тогда была совершенно фантастическая цифра. Сейчас можно там все что угодно говорить, но репутация Стрельченко, она пошла под откос именно начиная со скандала по Химкинскому лесу. Я думаю, что это довольно важный момент, и даже если там рассуждать не с точки зрения гражданского активиста, а с точки зрения так называемых начальников, то никому не нужен начальник, который возбуждает протест по практически всей России. Ему это не простили. Такой человек просто не нужен. Своими действиями он делал все, чтобы этот протест стал сильнее.
Евгения Чирикова призывает своих сторонников, жителей Химок, прийти 19 августа на народный сход в Химкинский лес, где и должно быть принято общее решение о кандидате от оппозиции. Дату выборов нового главы Химок назначит Совет муниципальных депутатов. Появилась информация, что досрочные выборы мэра Химок могут состояться 14 октября. Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу заявил журналистам, что главной задачей на выборах новых глав городов станет открытость процедуры. Отставки подмосковных мэров Шойгу объяснил так, цитирую, «Они опытные руководители, но все меняется. Главная моя задача – провести чистые выборы. Люди истосковались по честным выборам». Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко отмечает, что у ушедшего в отставку Стрельченко рейтинг был неплохим, а назначаемый исполнять обязанности мэра Химок Олег Шахов несколько лет возглавлял ФГУ «Дороги России».
Я думаю, дорога уже не отменят. Даже, скорее всего, как раз человека, который этот проект доведет до конца. Просто Стрельченко был все-таки очень одиозен. Флёс относился к Броуновской команде, но ситуация с Химкинским лесом повлияла не очень сильно. Тем более, что могу сказать, что на рейтинг Стрельченко в самих Химках это не очень сильно повлияло. То есть там на самом деле у него как раз с рейтинговыми показателями все было неплохо еще год назад. Одиозная фигура. Плюс, в общем-то, к Броуновской команде, вот особенно к этим кавказцам, было много претензий на тему связи с криминалом. Думаю, что там выбор был простой. Или они идут в отставку, или они идут в сезон.
Владимир Стрельченко был переизбран на пост мэра в марте 2009 года. Тогда оппозиция обвинила его в нечестных выборах. В ноябре 2010-го в Химках был избит бейсбольными битами оппозиционер эколог Константин Фетисов. Обвинение в организации нападения предъявили подчиненному Стрельченко, начальнику отдела администрации Химок Андрею Чернышову. Двумя годами ранее был зверски избит редактор оппозиционной газеты «Химкинская правда» Михаил Бекетов. Самый известный скандал в Химках связан с прокладкой скоростной федеральной трассы Москва-Санкт-Петербург и вырубкой под нее в Химкинском лесу просеки шириной в 6 километров. Противникам строительства трассы удалось добиться существенного уменьшения размеров просеки, но маршрут трассы остается прежним. Исполняющим обязанности главы Химок после ухода в отставку мэра города Владимира Стрельченко назначен бывший вице-губернатор Тульской области Олег Шахов. До этого назначения он несколько лет возглавлял ФГУ «Дороги России». Евгения Чирикова называет его одним из идеологов прокладки трассы через Химкинский лес. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Сколько молодых людей гибнет в российской армии в мирное время? Часть скорбного списка только челябинских солдат представляет Александр Валиев.
За последние пару месяцев в армии погибли 5 солдат, призванных из Челябинской области. 2 пневмонии, 2 суицида и 1 менингит. Таковы официальные версии. Впрочем, точные обстоятельства этих ЧП должно определить следствие. Первым от пневмонии умер в начале июня челябинец Александр Михайлов, служивший в городе Трехгорный. Об этой истории мы уже рассказывали в эфире. Житель Магнитогорска Владимир Слободянников 18 июля был обнаружен в петле на территории части 28331 в Свердловской области. Сестра солдата рассказала журналистам, что брату угрожал офицер, недовольный тем, что рядовой некоторое время провел в госпитале с диагнозом пневмония, рассказывает сестра Владимира Валентина.
Бил капитан, он говорил возраст, там, не знаю, 40-50, и он постоянно одного его почему-то называл. И все, я говорю, за что он тебя бьет? А он говорит, за то, что в госпиталь хожу, это же им не нравится. Вечером вот он мне 6 минут 9 позвонил и говорит. Они сказали, то, что вот этот же капитан сказал, то, что меня ночью убьет.
Кроме того, у Слободянникова был серьезный конфликт с одним из старослужащих. Володя заступился за сослуживца, над которым издевались деды, и обрек себя на ту же самую участь. Накануне гибели он сказал по телефону сестре, сегодня ночью они будут меня убивать. В настоящее время на некоего Дмитрия Уфимцева возбуждено уголовное дело по факту избиений, говорит Алексей Садовский, заместитель руководителя отдела военного следственного управления по Центральному военному округу.
Нами установлено не менее 5 фактов применения насилия со стороны Уфимцева, и в отношении него было возбуждено уголовное дело.
В этой военной части побывали челябинские и свердловские омбудсмены. В разговоре с ними командиры выдвинули версию. Парень скучал по отцу, умершему в 2009 году, и переживал из-за финансовых проблем матери. Именно поэтому и повесился. Впоследствии правозащитница Валерия Приходькина сообщила о том, что 12 служащих из Верхней Пышмы отправлены на освидетельствование в психиатрическую больницу, а еще 3 уже комиссованы, причем один из них с диагнозом анемия и расстройство адаптации. На днях стало известно, что из этой же части сбежал саратовский солдат Андрей Глухов. Приехавшая на его розыске мать увидела, что по всей Верхней Пышме расклеены листовки с ориентировками на ее сына, а на фото Андрей, весь в синяках. Между тем, в воинской части 314-66 города Бийска Алтайского края в начале августа покончил с собой солдат из Челябинска Михаил Сиряков. И вновь, по словам военных, причиной суицида стали неурядицы в семье, хотя родные это отрицают. На гражданке Михаила ждала жена с маленьким ребенком, говорят родители погибшего солдата.
Мы до сих пор не верим в это, что он сделал это самовольно.
Да.
Потому что привезли к нам его, мы посмотрели, он весь избитый.
Не бальзамированный, не 2 суток ехать сюда. Ребенок уже начал разлагаться.
2 августа еще один челябинский солдат Артур Рамазанов, служивший под Пермью, умер от пневмонии. Родственники Артура говорят, что его держали в казарме до тех пор, пока он не начал падать в обмороке. Сначала молодой человек попал на авиабазу в Шагол в Челябинске. Его мать Роза Рамазанова приехала навестить сына и увидела, что он и почти все его сослуживцы болеют, кашляют и температурят.
Я вижу скорченные ребята, беспомощные, через кровать почти, что можно сказать, лежали. Действительно, кашляли, с температурой всех ребят выгнали на пробежку 5 километров. Все побежали трусой 5 километров пробежку. Вот они пробежали, а я не знала, что с сыном дальше делать. Думаю, что их ожидает. Так они болели, это было кошмар. Они согнувшие лежали в этой кровати, худенькие, беспомощные ребята, малолетки. И также преследовали звонки. «Мам, мне больно, мы все кашляем, мама, больно». Я говорю, да что это такое, говорит, что медиков нет там? Нет здесь никаких медиков, нам ничего не дают.
Незадолго до того, как в части случилась вспышка простудных заболеваний, ребятам сделали прививки от пневмонии. Позднее парня, несмотря на его тяжелое состояние, перевели в воинскую часть, расположенную в поселке Сокол Пермского края. Там, только когда он уже стал падать в обмороки, его и госпитализировали. Однако через некоторое время он скончался. Роза Рамазанова хочет установить истинную причину гибели своего сына и требует провести повторную экспертизу. Между тем, 22 июля в военной части номер 34081 Екатеринбурга от менингита умер челябинец Николай Тимофеев. Его пытались лечить непосредственно в части, а когда командиры решили перевести его в окружной госпиталь, парня не стало. Ярослав Рощупкин, руководитель пресс-службы Центрального военного округа, не видит в данной ситуации никакого повода для расследований.
Человек заболел и умер. У нас от менингита, если вы статистику по Свердловской области посмотрите, от вирусного умирают десятки людей. У нас солдат, попадая в армию, он, понимаете, это не космос и не заповедник, где люди не болеют и не умирают. В случае он не является ни резонансным, ни каким-нибудь достойным каких-то дополнительных расследований, вмешательств.
Осенью прошлого года солдата челябинца Руслана Айдерханова нашли повешенным недалеко от воинской части 55062 в Свердловской области. Готовя тело к погребению, родственники ужаснулись, настолько оно было изувечено. Однако прошло 10 месяцев, и 20 июля 2012 года прокуратура закрыла уголовное дело, не найдя в происшествии признаков преступления. Есть ли надежда на то, что найдут виновных в гибели других челябинских солдат? Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Правительство России вновь разрешило использовать Байкал в качестве помойной ямы. Говорят, что только на год. Решимости немедленно прекратить загрязнение этого сокровища России у власти пока нет, рассказывает Екатерина Вертинская.
Правительство России решило продлить деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината до августа 2013 года. Соответствующие документы уже подписали в Росприроднадзоре по Иркутской области. Этого решения ждали работники комбината, которых руководство предприятия еще в июле ознакомило с приказом об их увольнении. По информации с официального сайта БЦБК, руководство предприятия уже отменило приказ о возможном сокращении работников. Другими словами, Росприроднадзор разрешил комбинату сброс очищенных промышленных стоков в акваторию Байкала. Однако, по информации экологов, комбинат не в состоянии очищать стоки до нормативных параметров. Иркутских экологов, которые на протяжении многих лет борются за закрытие БЦБК, новость о продлении лицензии комбинату не удивила. Вот что по этому поводу сказала сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Это значит, что будет продолжаться сливание грязи в Байкал. Это и преступление, и глумление над ценностью международной. Плевать в колодец планеты. Был бы гораздо больше вклад Росприроднадзора в это, если бы они не дали им лицензию, и тогда бы он бы был закрыт, работники бы нашли себе другую работу, какие-то бы были сделаны шаги к тому, чтобы организовать новое производство при закрытом ПЦБК. Шансов для альтернатив гораздо больше, чем при открытом.
Мнения самих байкальчан относительно судьбы комбината неоднозначны. Люди, чья жизнь по-прежнему зависит от работы БЦБК, конечно, радеют за то, чтобы он работал. Те же, кто занимаются в Байкальске туристическим бизнесом или просто независимы от предприятия, высказываются за его закрытие. Среди таких людей местная активистка Таиса Барышенко. Она уверена, что город может прекрасно развиваться без целлюлозного комбината за счет альтернативных экологических предприятий. Но пока работающий ЦБК отпугивает потенциальных инвесторов, как рассказывает Таиса Барышенко.
Благодаря, в кавычках, что здесь находится БЦБК, здесь невозможно ничего сделать, потому что зловоние такое, что город наш называют вонючинском. Редко кто проезжает, не закрыв нос и рот от этого зловония, пока проедут от Утулика и Балтийский до самого Выдрина. Это расстояние где-то 60 километров. Вот запах идет невыносимый.
Президент Фонда возрождения земли Сибирской Елена Творогова говорит, что здравомыслящий предприниматель не будет вкладывать деньги на авось. Авось БЦБК закроют, авось от него будет меньше запах. Елена Творогова является автором идеи школы экологического предпринимательства, которая работала этим летом в Байкальске. В течение 4 суток группа молодых людей вырабатывали бизнес-идеи, которые можно внедрить исключительно в Байкальске. Среди участников было много молодых байкальчан, которые хотят продолжать жить именно в этом городе и, возможно, развивать свое дело. Авторы некоторых бизнес-идей на заключительном этапе школы даже отказались от финансовой помощи потенциальных компаньонов, заявив, что они сами справятся, чем немало удивили и экспертов, и самих инвесторов, которые участвовали в мероприятии и оценивали проекты. Среди идей были развитие велотуризма, развитие народных промыслов, а также выращивание грибов-вершинок. Каждая отдельно взятая идея – это десятки рабочих мест. А вот что Елена Творогова считает по поводу продолжения работы Байкальского ЦБК.
Мы из-за вот еще одного года работы БЦБК, мы, Иркутская область, потеряем миллиарды. И когда, наконец, БЦБК закроется, или его начнут перепрофилировать, или еще что-то, к тому времени Бурятский берег Байкала будет с точки зрения развития туристической инфраструктуры настолько развит, что Иркутской области уже будет не догнать. И мы окажемся, что называется, на периферии.
Депутаты Государственной Думы Российской Федерации, объединенные в межфракционную группу «Байкал», считают, что БЦБК необходимо закрыть, так как он по-прежнему загрязняет Байкал. И после очередного запуска он увеличил количество выбросов и в атмосферу, и в акваторию. Говорит депутат Госдумы от Иркутской области, член фракции КПРФ Евгений Рульков.
Мы от имени депутатов межфракционной депутатской группы «Байкал» подготовили обращение к тогда еще президенту Российской Федерации Дмитрию Анатольевичу Медведеву о необходимости проведения работ по закрытию Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Он тогда сослался, что у БЦБК очень сильные лоббисты и делать это очень трудно. Но мы все же надеялись, что он как председатель правительства Российской Федерации в настоящее время примет необходимые действия для закрытия БЦБК.
Евгений Рульков сказал также, что предоставление возможности производства целлюлозы на берегах Байкала вызовет негативную реакцию политически активной части населения. Тем временем руководство БЦБК на своем официальном сайте разместило информацию о планах. Так, по информации пресс-службы комбината, планируется, что до конца 2012 года Внешэкономбанк выкупит кредиторскую задолженность, после чего начнется процесс перевода комбината в 100% государственную собственность. Будут проведены консультации с правительством Иркутской области и выработаны предложения по программе дальнейшей деятельности БЦБК на основе наиболее выгодного варианта. Либо модернизация комбината с применением современных экологически безопасных технологий, либо закрытие комбината, совмещенное с процессом рекультивации накопленных отходов, либо перепрофилирование производства. Основными приоритетами при выборе вариантов дальнейшей деятельности остаются трудоустройство работников БЦБК, экологическая безопасность, экономическая целесообразность развития производства и социальная стабильность в городе Байкальске, говорится в сообщении пресс-службы БЦБК. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Власти Новоуральска уговаривают работников автозавода «Амур» отказаться от голодовки. Газета «Вечерние ведомости» пишет, что работники обанкротившегося предприятия из-за многомесячных долгов по зарплате с 20 августа решили устроить бессрочную голодовку. В акции примут участие 34 человека. Представители власти пытались уговорить инициаторов отказаться от акции, обещая создать совет по контролю над денежными потоками предприятия и следить за распродажей имущества. Но поскольку такие обещания раздаются уже давно и безрезультатно, участники акции намерены голодать до конца, пишут «Вечерние ведомости». Шахтеры Харанутского угольного разреза в Усть-Ордынском округе готовы объявить забастовку из-за задержки зарплаты. По данным «Байкал-Инфо», в последний раз им было выплачено в августе по 8 тысяч рублей, а перед этим только в мае по 5 тысяч. Аналогичная ситуация на разрезе была ровно год назад. Тогда шахтеры бастовали несколько дней. Для защиты своих прав шахтеры намерены создать профсоюз, готовы обратиться в суд и приостановить работу. По словам угольщиков, раньше они получали около 40 тысяч рублей за вахту. Теперь выходит в среднем по 20 тысяч. Многие увольняются, но другую работу здесь найти сложно. У всех семьи и дети. Есть у шахтеров вопросы и по организации питания, условиям проживания, плохой воде и другим аспектам рабочего процесса, сообщает Байкал-Инфо. Интернет-издание «Блокнот Воронежа» полагает, что в регионе начались репрессии. Противников добычи никеля судят по новому закону о митингах. По крайней мере, в отношении как минимум 4 человек пытались завести уголовные дела в Новохоперске, где активисты освистали губернатора Алексея Гордеева. Активистам фактически не удалось пообщаться с губернатором по волнующей их теме, поскольку тот быстро ушел на открытие объекта, а потом, возвращаясь, прошел кортежу мимо ожидавших его. И кто-то крикнул «позор». Люди стали скандировать и свистеть. Теперь им грозит штраф от 10 до 20 тысяч рублей за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Суд назначен на 22 августа. Вот так пообщались с губернатором, резюмирует «Блокнот Воронежа». Из-за аварии на коллекторе канализационные истоки попадают в реку Сочи в районе центрального рынка. Интернет-портал yuga.ru сообщает, что местные жители еще 7 августа пожаловались на загрязнение реки. Как выяснилось, утечка произошла на трубопроводе, проложенном более 40 лет назад. После установления места аварии Сочи-водоканал сообщил, что на проведение ремонтных работ понадобится около 2 недель. yuga.ru. Смоленская газета «Рабочий путь» публикует репортаж о встрече с ветеранами военно-воздушных сил губернатора области Алексея Островского. В частности, привела заявление его о плачевности положения региона. Область разворована, предыдущие власти перед выборами в Государственную Думу Российской Федерации и президентской кампании взяли на себя завышенные обязательства по социальному направлению, неподтвержденные доходной частью бюджета, и новой администрации приходится прикладывать неимоверные усилия, чтобы выйти из этой ситуации. Конец цитаты. Провалы в бюджетной политике оцениваются долгом Смоленской области в 15,5 миллиардов рублей. Читаем газету «Рабочий путь». В Кинешме не хватает денег на выкуп памятника Бабарыкину. 320 рублей оказалось в урне для сбора средств в администрации города. Ивановское издание «Частник» пишет, что не хватает 800 тысяч рублей. Памятник воеводе Федору Бабарыкину и народному ополчению планируют установить в Кинешме по случаю 400-летия окончания смутного времени. Местные предприниматели, даже торговли и банки скидываются неохотно. Из депутатов тоже никто ни одной копейки не дал на памятник. Основную массу средств на памятник сдали сами члены инициативной группы, несколько бизнесменов и трудовых коллективов. 150 тысяч рублей дал также губернатор Ивановской области Михаил Мень и 50 тысяч его заместитель, уточняет Ивановское издание «Частник».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Вторую часть вы услышите после краткой сводки новостей.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 18 часов, во вторник в 22 часа и в понедельник в 7 и 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина десятого. Против лидера Объединенного гражданского фронта и бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова может быть возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом Интерфаксу сообщил сегодня источник правоохранительных органов. Каспаров был задержан в пятницу в ходе акции в поддержку участниц пангруппы «Пусси Райот» у Хамовнического суда Москвы и якобы при задержании укусил полицейского за руку. Генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд глубоко разочарован приговором участницам группы Pussy Riot. В его заявлении говорится, что 2 года лишения свободы – чрезмерно жесткое наказание, если принять во внимание, что Россия является светским государством и членом Совета Европы, то есть обязана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека. Тела 4 полицейских из Башкирии, погибших в пятницу в пригороде Грозного, в ближайшие часы будут доставлены на родину. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе республиканского МВД. Семьям погибших будет оказана материальная помощь. В Ачхой-Мартановском районе Чечни в пятницу при взрыве в лесу получили ранения 2 полицейских, сообщает сегодня Интерфакс со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун резко осудил последние высказывания верховного лидера и президента Ирана в адрес Израиля. Глава ООН назвал их провокационными и оскорбительными. США готовы поддержать Лахдара Брахими, которого Организация Объединенных Наций утвердила в пятницу на посту международного посланника по Сирии. С таким заявлением выступила госсекретарь Хиллари Клинтон. В Мьянме сформирована комиссия, которая займется расследованием недавних кровавых столкновений между буддистами и мусульманами на западе страны. О ее создании заявил президент Мьянмы Тейн Сейн. Вы слушали краткую сводку последних известий. С ними вас познакомила Ольга Серебряная.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Удмуртия. Убил человека? Получи 5 лет условно. Нижний Новгород. Каменные джунгли наступают на сады. Самара. Не хочешь стоять в очереди за паспортом? Плати. Завершит программу репортаж из Ульяновска, где живут люди, которые по вечерам не сидят, как все, уставившись в телевизор, а танцуют танго. В Удмуртии сотрудник тюрьмы избил заключенного до смерти и был осужден за это на 5 лет условно, то есть выпущен на свободу, рассказывает Надежда Гладыш.
В конце июля в Завьяловском районном суде был оглашен приговор в отношении бывшего заместителя начальника следственного изолятора, расположенного на территории печально знаменитой ИК-1, что в поселке Ягул Завьяловского района. Артем Алексеев обвинялся в превышении служебных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть заключенного Руслана Варанова, жителя Набережных Челнов. 2 июня 2010 года 24-летний Руслан прибыл этапом в ягульский изолятор, еще не будучи осужденным. В Верховном суде Удмуртии рассматривалась его кассационная жалоба на приговор, где он обвинялся в краже кошелька в ижевском автобусе. В ходе обыска Баранов был так жестоко избит, что спустя 3 с небольшим недели скончался в республиканской клинической больнице. Смерть наступила из-за того, что почки не справились с выведением из организма продуктов распада мышечных тканей. Столь обширной была площадь поражения. Когда Руслан был еще жив, правозащитник Лариса Фефилова приехала в колонию вместе с матерью избитого, чтобы подписать заявление на свидание. Вот ее рассказ.
Я вспомнила эту фамилию в своих жалобах, когда заключенные вот рассказывали или через адвокатов передавали. Именно эту фамилию называют о том, что он больше всех лютует, избивает. Я потребовала, чтобы к нам вышел Алексеев. Он, значит, взял заявление у нас и говорит, для встречи с заключенным нужно особо оборудованное помещение. Поскольку особо оборудованное помещение в анимации нет, мы вам предоставить свидание не можем. Я просто начала кричать. Что творите? Человек лежит при смерти. Дайте матери увидеть сына, может быть, последний раз. И он, значит, пытается уйти от меня. Я эту ногу в дверь вставила. Я ему не даю закрыть дверь, кричу на них, палачи, убийцы. Он орет, да ты никогда не докажешь, что это мы. Это не мы сделали, да он сам просто вот.
Год длилось следствие, еще год. Суд. На каждое заседание неизменно приезжала из Татарстана мама погибшего, Фания Баранова. В больничной палате Руслан успел дать показания прокурору о том, что били его 4. Самым активным был старший лейтенант, которого коллеги окликали то ли Артем, то ли Артемыч. Вот он и сел на скамью подсудимых. Артем Алексеев, замначальника следственного изолятора. 3 его подручных проходили свидетелями. В ходе судебного следствия родилась удивительная версия о том, что из 5 сотрудников изолятора, это весь штат на момент ЧП, только один был рядом с Барановым, и то в качестве объекта агрессии последнего. Напавшего на сотрудника заключенного затем якобы усмиряли неустановленное количество неустановленных лиц из числа младших оперуполномоченных не изолятора, а самой колонии, зоны, где оперов больше 100, и всех в лицо и по имени начальник изолятора знать не обязан. Подсудимый взял на себя вину лишь в том, что будто бы ударил кулаком Баранова, когда неизвестные опера пожаловались ему на плохое поведение прибывшего. Фрагмент из показаний Алексеева на процессе.
Я подошел к Баранову, спросил у него, почему вы не успокаиваетесь, ну что он также продолжал выражаться нецензурной бранью, вел себя вызывающе. Ну что, я рассердился и ударил один раз данного осужденного в лоб рукой.
Опишите, как ударили.
Кулаком в лоб.
Сильно ударили.
Да нет.
Версия этого единственного удара была озвучена Алексеевым за 2 недели до приговора. Ни в материалах дела, ни в ходе судебных разбирательств, ни слова об этом гипотетическом ударе. Еще загадочнее история с 3 рапортами о применении дубинок в отношении Баранова, написанными вечером того же дня 3 сотрудниками изолятора – Алексеевым, его подчиненными Мараткановым и Брызгаловым. В ходе судебного следствия все 3 сообщили, что в рапортах они написали неправду, что на самом деле Баранов били не они, а неизвестные им сотрудники колонии. Изменили свои прежние показания все 3 после того, как в отношении Маратканова и Брызгалова выдвинули обвинение по 111 статье «Смерть в результате вреда здоровью». Здоровяк Брызгалов вполне простодушно об этом и говорит. Вопросы ему задает Лариса Фефелова.
В связи с чем при возбуждении уголовного дела в отношении вас не сказали правду?
На тот момент Баранов был жив. Никто не предполагал, что последствия такие наступят. Поэтому как бы думали, что все это обернется вроде лучше.
Государственный обвинитель Лебедев, завершая выступление в прениях, сказал:
на основании изложенного прошу суд признать Алексея Артема Валентиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А, Б, В, части 3, 226, а также часть 4, статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначенное наказание. По пункту А, Б, В, часть 3, статьи 226 УК РФ, в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности правоохранительных органов сроком на 3 года. По пункту 4, статьи 111 УК РФ, в виде 8 лет лишения свободы без дополнительного наказания. Путем частичного сложения наказания, окончательно принять Алексееву 10 лет лишения свободы с лишением права занимать должности правоохранительных органов сроком на 3 года. Бывая наказание в испытанной колонии строгого режима.
Вместо этого судья Антон Пермяков, сославшись на больное горло, шепотом и невнятной скороговоркой приговорил Артема Алексеева по 286 статье к 5 годам условно, как раз за придуманный удар, а по 111 и вовсе оправдал. Прокуратура и потерпевшие обжалуют приговор в кассационном порядке. Афания Баранова горестно воскликнула, услышав его: а труп куда девать? Надежда Гладыш для Радио Свобода, Егул, Завьялова, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Нижнем Новгороде застройщики очень интересуются землей, на которой находятся садовые товарищества. Как именно они интересуются, рассказывает Сергей Анисимов.
Последние несколько недель администрация Нижнего Новгорода проводит активные проверки садовых участков, расположенных в пределах городской черты. Официально объявлено, что более 1/3 садовых товариществ имеют серьезные нарушения правил по благоустройству. Многие владельцы садов считают, что акции администрации и административно-технической инспекции имеют целью лишь одно – оправдать в глазах общественности готовящийся рейдерский захват территории городских садовых участков. Активисты убеждены, что земля в центре города под подходящим предлогом будет изъята и отдана застройщикам, говорит председатель садоводческого товарищества Мария Попова.
Возникло такое ощущение, что идет просто-напросто захват. То есть что значит забирать муниципальную собственность, да, если есть у всех садоводов свидетельство о праве частной собственности на землю. Заброшенная, рядом с участками мусор, поэтому мы будем забирать муниципальную собственность. Участки выглядят заброшенными, значит все. Договор на вывоз мусора не заключен, контейнера нет, значит все, будем у вас забирать.
Обычно рейдеры переписывают на новую фирму пожарные водоемы, инженерные сети, дороги, после чего начинают взимать назначенную по собственному усмотрению плату за использование этой собственностью. Тем, кто не платит, отключают электричество, отрезают дома от канализации и водопровода. Или же садоводов просто выживает путем установления неподъемных тарифов, говорит председатель садоводческого товарищества «Ракета» Владимир Цирков.
Это активная скупка садовых участков по низким ценам. При этом находят различные причины, или там сносы, и так далее, и тому подобное, чтобы купить дешевле. А скупив большинство, он может даже активно повлиять на остальное. Он будет в составе правления, естественно, будет исполнительный орган, то есть в виде правления и председателя правления, делать свою политику. Это и электроэнергии, допустим, можно там в дальнейшем что-то часть отключить. Там. Вы посмотрите, сколько один человек имеет земли или участков в отдельных садоводческих товариществах. От 50 и более участков. Никак ничего не делать. Почему? Потому что у нас сейчас земля, собственность, продажа, она нигде правлением не контролируется. Почему? Потому что продаю, вы покупаете. Поэтому я ни с кем не согласовываюсь.
А вот другая история, когда в захвате земли замешаны федеральные власти. Значительная часть территории учебного хозяйства «Новинки» сельскохозяйственной академии недавно была передана Федеральному фонду содействию развитию жилищного строительства РЖС, который уже объявил о проведении двух акционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, говорит заведующий плодопитомником учхоза «Новинки» Петр Шарков.
Сколько селекционеры работали в нашей академии, Тимирязевки, много. И сейчас эти сорта остались, которые гектар 5 яблони, кандидатов сорта. Зачем завозить за границу, когда можно свои, которые уже проверены. И надо срочно проверять, пробировать, регистрировать, размножать для людей, для садоводов. А у нас это не делается. То, что сад не приносит прибыль. Если ничего не делать, конечно, все. И зерно не дает прибыль. Ну, понятно, там куча техники, народа, зарплаты, инвестиции, не знаю. А вот когда тут все заброшено на мере, чтобы он зарос как лес, списать его и отдать опять то ли под коттедж, то ли тут у нас второе поле сразу за поселком. 37 гектаров. Его отобрали, разделили на прямоугольники, потом что... Ну, это опять же Москва. Потом говорят, там незаконно, что-то все заглохло.
Нижегородец Владимир Лопырин полагает, что рейдерство во многом становится возможным по причине юридической безграмотности председателей садоводческих товариществ.
Когда люди, что-то организуя, заранее договариваются о том, как они в случае конфликта будут поступать, кому они будут обращаться. Это не просто фраза, да? В соответствии там, с законами РФ. Да? Ну, что значит соответствие? А ситуация типична. Мы же их все знаем. Дележ земли, допустим, межевание. Или, значит, вопросы выхода, не выхода из того же самого кооператива. Или вопросы уплаты там членских взносов. Вот. И очень часто, что, допустим, люди, не прописав эти вопросы изначально, не посоветовавшись с юристом, не потратив там, может быть, на это время или деньги, они потом теряют больше времени, большие деньги.
Садоводы убеждены, что если сейчас вырубить зеленые массивы садов в центре Нижнего Новгорода и построить на их месте бетонные многоэтажки, зеленая зона в центре будет безвозвратно утрачена ради прибыли застройщиков. Сергей Анисимов для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». В Самаре сотни людей стоят по ночам в очереди, чтобы получить загранпаспорт, рассказывает Сергей Хазов.
Самарцы испытывают трудности с получением загранпаспортов. По словам самарцев, в городе стала уже привычной очередь в 2 месяца на получение загранпаспорта, рассказывает правозащитница Людмила Кузьмина.
Я сама получала паспорт и потратила на очередь где-то 12 часов, то есть я пришла с утра, заняла очередь и попала туда к концу дня, к 18 часам. На прошлой неделе я вынуждена была по просьбе моих знакомых тоже посидеть и покараулить их очередь. И тоже заняли очередь утром, а попали к концу дня. Почему-то для приема большого количества людей зальчик достаточно маловместительный. Понятно, что удобств от этого не прибавляется тем, кто сидит в этой очереди не хватает посадочных мест, там их вообще штучно. Зимой там было совсем плохо, в обеденный перерыв почему-то выпроваживают всех на мороз. Что они в этом зале обедают? Почему нужно людей выгонять на мороз?
По мнению правозащитницы Людмилы Кузьминой, в паспортных столах Самары процветает коррупция.
Коррумпировано в той степени, что оказание государственных услуг не направлено на то, чтобы обеспечить гражданину качественную и быструю услугу. Я вижу в этом очень привычное отношение государства, государственных институтов к народу. Они нам демонстрируют, что государственный институт работает для себя, для чиновников, но совсем не обязан пристойно относиться к своим гражданам. В паспортно-визовой службе нужно отделить коммерческую деятельность от обязанностей государственного служащего. Я считаю, что обязан быть коммерческий отдел, где сидят отдельно группа граждан и зарабатывает с этой коммерции. Они те же люди подрабатывают вот здесь.
Со сложностями при оформлении загранпаспорта столкнулся и самарец Андрей Соколов.
Несколько месяцев назад я обратился в управление миграционной службы для того, чтобы получить загранпаспорт. Столкнулся сразу же с большой проблемой. В любое из отделений миграционной службы, которое разделено на две части, в зависимости от того, какой паспорт есть желание получить, либо нового образца, либо биометрический паспорт, нужно попасть в эту грандиозную очередь из более чем сотни человек. Отделение миграционной службы, которое принимает эти заявления, требует, как правило, избыточное число документов, таких копий, которых трудно себе вообразить, какие-то совершенные копии трудовых книжек, хотя в этих заявлениях их копии заверяются в основном начальниками, да, или руководителями кадровых отделов. Так вот, там всегда находятся люди, которые ведут определенную запись, и в этой записи порядка вот сотни фамилий. Люди остаются на ночь, я могу точно сказать, по ситуации с промышленным районом. Количество тех людей, которые могут принять в первую половину дня 20-30 человек, примерно столько же после обеда, что совершенно очевидно, при списке в сотню, ну, никак не укладывается. После того, как вы сдаете, вам нужно успеть еще суметь паспорт получить в готовом виде, который у нас выдают в основном в Центральном городском отделении управления Федеральной миграционной службы на Гагарина 66, где также выстраивается очередь более 100 человек, и нужно занимать также в ночь, либо нужно пользоваться помощью тех лиц, которые умудряются получить талончики в очереди, их просто продают. Миграционная служба на сегодняшний день просто не заинтересована в расширении вот этой государственной услуги, госуслуги по выдаче паспортов.
Год назад в Самарской области заработал сайт госуслуги, с помощью которого самарцы через интернет могут оформить в том числе и загранпаспорт. Однако, по словам Андрея Соколова, при оформлении загранпаспорта через этот сайт возникает много бюрократических трудностей.
Записываясь вот в этом так называемом электронном правительстве, вот этих электронных услугах, все это происходит практически на каких-то вот таких коррупционных схемах. Считаю, что невозможно здесь предъявлять претензии к тем сотрудникам миграционной службы, которые работают в районах. Я считаю, что здесь вот в связи с таким отношением граждан как к скоту, фактически, да, который ожидает документов, и абсолютной насмешкой выглядит баннер миграционной службы «Мы работаем для вас».
О сложностях при оформлении загранпаспорта говорят и другие самарцы.
Видимо, они не успевают всех пропускать. Значит, нужно дополнительные пункты открывать, выдачи, правильно? В интернете должна быть, значит, доступ какой-то для народа.
Здесь каждый день собираются люди, чтобы записаться на очередь. Очередь на загранпаспорт нового образца. Вот посмотрите людей. Все они каждый день сюда приходят в час и отмечаются в какой-то непонятной тетрадочке. Стоит очередь чуть ли не на 400 человек вперед. Люди дежурят ночью здесь, круглосуточно.
Туристические фирмы предлагают самарцам при наличии денег без всяких очередей за пару дней сделать загранпаспорт. Самарец Андрей Соколов продолжает.
У нас есть закон, федеральный закон, в котором установлена процедура выдачи загранпаспортов, где определено, что этот загранпаспорт дается примерно в месячный срок. Но, однако, у нас существует как туристические агентства, которые за плату умудряются в рамках того же закона выдавать паспорта фактически за день. Все это наводит на мысль, что выдача загранпаспортов сегодня это бизнес, который похож на совковую модель. Именно вот все худшее, то, что вот взяли из времен СССР, сейчас реализовано.
Самарские правозащитники намерены создать общественную организацию по контролю за работой паспортно-визовой службы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Ульяновске появилось общество любителей бальных танцев. Они танцуют сальсу и аргентинское танго, рассказывает Сергей Гогин.
Аргентинское танго – как маленькая жизнь, прожитая за время одной мелодии. Танго – не только красивая музыка, но и возможность пообщаться с человеком без слов, душой, через тончайшие импульсы тела. «Одно сердце – четыре ноги» – так говорят про отношения внутри танцующей пары. Недаром многие женщины склонны тестировать потенциальных сексуальных партнеров именно в танце, а милонги, так называются танго-вечера, способны конкурировать с любой службой знакомств. Парные танцы, в 20 веке пришедшие в Европу из Латинской Америки, завоевывают популярность в российских городах. Все больше людей отрывается от телевизора, чтобы познать себя с помощью партнеров танца. В центре Ульяновска, в сквере Карамзина, по выходным молодежь танцует сальсу, а люди более зрелые – аргентинское танго. Инженер-строитель Семен Дорфман – постоянный участник этих вечеров.
В жизни это дает большое удовольствие. Многое в жизни происходит потому, что это нравится. Так вот, танго мне очень нравится, аргентинское танго. Тем, что вот эта страсть не выплескивается наружу, она вся выплескивается в танце. Без взглядов друг на друга, без стиснутых зубов.
Менеджер Наталья Никифорова занимается аргентинским танго полтора года.
Я, может быть, более уверенно себе стала ощущать, чувствовать. Это красиво, это изящно, это необычно. Чем отличается танго аргентинское от другого танца? То, что здесь нет заученного рисунка. То есть все на ощущениях. То, что от тебя хочет партнер, да, импровизация, поэтому и интересно. Ну, не было у меня этого в жизни, как вот только здесь пришлось учиться ощущать и чувствовать.
Преподаватель аргентинского танго Дмитрий Рудаков переехал в Ульяновск из Самары специально для того, чтобы вести свою студию. Он говорит, что совсем необучаемых людей в танго нет.
Они сам все социальные, поэтому любой человек любого положения, любой комплекции, любого возраста может прийти и иметь возможность научиться, скажем так. Вот, допустим, мне там лет 50, мне уже поздно. Нет, не поздно. Вам, допустим, что-то будет в более мягкой форме дано. Но, опять же, танцу можно научиться без проблем.
Концепция социального танца подразумевает, что его можно танцевать с любым партнером, даже если раньше вы никогда не встречались. Лишь бы он тоже был знаком с этим танцем. Дмитрий Рудаков.
Это общение. Ты приходишь на милонгу танцевать, ты встаешь с дамой, которую ты не знаешь, и ты можешь, даже не спрашивая имени, с ней пообщаться во время танца, она тебе расскажет намного больше, нежели ты с ней просто сядешь и будешь разговаривать. Потому что, возможно, ты приехал в другую страну, ты не понимаешь языка. То есть какие-то барьеры снимаются. То есть это взаимодействие между мужчиной и женщиной. Чисто психологический, допустим, аспект. Многие люди приходят вроде бы научиться именно танцу, а открывают в себе такие зажимы или проблемы, которые, в принципе, они хотели бы убрать. Вроде бы сам танец уже уходит на второй план, и они эти вот проблемы решают. И это вообще отличная профилактика семейных отношений. Так мне говорит супруга, танго соврать нельзя. Какой ты в жизни, такой ты и в танце.
Танго – это в первую очередь взаимоотношения между людьми. Поэтому психологи считают социальные танцы, включая танго, моделью отношений в паре. Говорят даже о танго-терапии. Хореограф Людмила Федорова с этим согласна.
Здесь возможность ощутить себя женщиной. В первую очередь. Для меня, по крайней мере. Кроме этого, аргентинское танго учит еще и общаться. Проще начинаешь разговаривать с людьми. А очень многие люди не умеют друг с другом, даже в той же семье, разговаривать. Нет какой-то внутренней смелости сказать, что ты хочешь. Вот именно то, что здесь ты учишься говорить без слов, в жизни помогает еще и не бояться говорить словами.
Инженер Виталий Юманов уже полгода берет уроки танго.
Наша современная жизнь приучила нас к тому, что мы двигаемся неестественно. И вообще живем неестественно, похоже. Я бы хотел научиться двигаться правильно, естественно и красиво. То, что танго и дает, я думаю, дает уверенность в себе, гармонию какую-то, дает понимание другой жизни, ощущения другие. Потому что когда просто ходишь и бегаешь за трамваем, это все-таки немножко по-другому.
Опросы показывают, что большинство женщин предпочтут иметь в качестве партнера не записного мачо, качка, бодибилдера, а мужчину, который хорошо танцует. В танго мужчина всегда ведущий, а дама – ведомая. Природное естество никуда не девается. Все, что мужчина делает в танго, он делает для партнерши. говорит Дмитрий Рудаков.
В принципе, танцует дама. Партнер ей в этом помогает. Да, от партнера зависит практически все, что делает дама, куда она шагает, что она будет делать в следующий момент. Но он ей помогает. Танцует дама. Партнер в танце должен даму показывать. Вот я сейчас танцую с этой дамой, смотрите, какая она у меня классная. Для дамы, да, важно научиться чувствовать интуитивно, на эмоциональном уровне, на физическом уровне. Если она научилась чувствовать, она будет танцевать. Опять же, если партнер ей дает возможность. Cansados milagrosos, vengan todos en mi ayuda. Для кого-то аргентинское танго уже не танец, а образ жизни. Его суть – взаимодействие тел и душ. Здесь нет стремления кого-то победить, с кем-то соревноваться. Наверное, танго могло бы останавливать даже войны. И кажется, что муза истории Клио в сквере Карамзина в Ульяновске со своего постамента одобрительно смотрит на танцующие пары. А в глазах зрителей читаются восторг и легкая зависть. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Слушали программу «Корреспондентский час. Радио Свобода». Продюсер Олег Львов, редактор Владимир Абарбанель. Прослушать «Корреспондентский час» в записи, а также прочесть его текстовый вариант можно на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Здесь же вы можете оставить свой отзыв или прислать его в виде смс-сообщения на номер 8-903-743-2801.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ключевым моментом первого дня визита стала встреча и совместный ужин патриарха.
Судья Федин вышел к сторонам с постановлением о назначении.
Задержание юриста и блогера Василия Федоровича.
Все люди, которые вышли на пикет, по разным причинам оказались в трудной жизненной ситуации.
Мы предупреждаем сирийский режим. Исламский мир.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.